Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Порок, ложь и прихоть». Гость «Радио Свобода» – франко-испанский писатель, драматург, художник и кинорежиссер Фернандо Арабаль. Еще до того, как я приступил к написанию моей героической и эпической агиографии, а именно такой миссии я облёк себя на свайном основании в этом идиллическом и недооцененном романе, моя дружба с мышью по имени Гектор стала столь же тесной, сколь и словесной. Вечером, когда все врачи уходили, я спускался в подвал, чтобы рассказать мыши по имени Гектор, как дурно обращаются со мной коллеги из чистой додекафонической зависти. После этого я чесал ей животик, а она мурлыкала, как кошка, несмотря на атавистическую враждебность, царящую между этими двумя видами. Когда я впервые обнаружил Гектора в подвале больницы, стетоскоп висел у меня на шее стройными рядами. Я не заметил мыши и рассеянно обронил как бы про себя, но громко, благодаря акустике. Да чего же жарко было нынче ночью? На что Гектор совершенно непринужденно, хотя нас никто друг другу не представлял, отозвалась. «Да уж, ваша правда, жарко, быть грозе». При всей своей легитимной учтивости я не смог не выдать с головой своего удивления. В первый раз слышу, чтобы мышь разговаривала. Я тоже отозвалась Гектор эхом и в унисон моему стетоскопу. Я поведал Гектору, расставив все точки над «и», что такое парадигма, и посредством метафизической катахрезы, что такое слон. Об этих вещах мышь, по ее словам, знала с сотворения апокалипсиса. Мыши вообще зачастую лишены познаний и тертого сыра. 2 года назад Гектор познакомил меня со своими родичами, бабушками и дедушками, внучатыми племянниками, отцом, дядьями и тетками, двоюродными бабушками и двоюродными дедушками. Какая здоровая и энциклопедическая это была семья. Страшно подумать об анемичных кланах людей, окружавших нас за крепостной стеной. Ущербные семьи, не мудрствуя лукаво, состояли в лучшем случае, и если не говорить о высоком собрании, из матери, отца, ребенка и телевизора. А сколько было семей без ребенка, сколько без отца и даже иногда без матери. И, скажем, без обиняков, по большей части они ограничивались лишь одним телевизионным устройством, лишенным всяческого основания. В субботу, когда было затмение солнца, Гектор вышла посмотреть на него в огород корпуса, правда, с термометром во рту, чтобы не подпалить усики. «Порок, ложь и прихоть». Гость Фернандо Арабаль. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 26 июня 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Порок, ложь и прихоть. Гость «Радио Свобода» – франко-испанский прозаик, драматург, художник и кинорежиссер Фернандо Арабаль. Большого роста, но скорее старый ребенок, нежели карлик. Мальчик из фильма «Да здравствует смерть», ненавидящий мать и пытающийся вызволить арестованного франкистами отца из темницы. Он признанный классик, лауреат Набоковской премии и золотой медали искусств, но, как и в юности, бунтарь и эксцентрик. 40 лет назад движение «Паника», которое создали Арабаль, Алехандро Ходоровский и Ролан Топор, объявило о начале эпохи постсюрреализма. На его картинах на Сталина наезжает банка Кока-Колы, голова Ленина взмывает в когтях американского орла, матрос Папай убегает со своим шпинатом от Че Гевары. Империя Арабаля растет. В этом году коллекция его фильмов вышла на DVD в Соединенных Штатах, а 2 его романа наконец-то появились в Москве в прекрасных переводах. «В России, — сказал я Фернандо Арабалю, — издатели предпочитают выпускать не дешевые покетбуки, а собрания сочинений, толстые тома в твердых переплетах. Вы, неспровергатель устоев и скандалист, тоже теперь классик. Наверняка и ваше собрание скоро выйдет у нас в какой-нибудь солидной серии».
Собрание моих сочинений издается в некоторых странах, но очень загадочным образом. Например, такое собрание вышло в Корее. Думаю, что в России это сложнее, потому что здесь мои произведения не очень известны. Я никогда не менялся. Некоторые мои сочинения странным и загадочным для меня образом считались скандальными. Но сам я для этого ничего не сделал. Думаю, что это большое недоразумение. Само творчество не имеет к этому отношения. Недавно в Словакии, в Братиславе, возник скандал из-за моей книги о художнике Эль Греко. Эта книга больше никогда и нигде не пользовалась скандальной репутацией. И одновременно в Национальном театре Братиславы поставили мою пьесу «Тресикль», которая произвела в свое время огромный скандал в Мадриде. В Братиславе же ее играли совсем не в провокационной манере. Никто из нас намеренно не хочет быть скандальным. Я говорю о своих друзьях – Октавио Пасе, Дали, Бретоне, Кундере. Слово «скандал» греческое. Оно означает «западня, в которую попадаются». Можно ли представить Беккета или Адамова, которые расставляют западни, чтобы люди в них попадались? Провокация и скандал – такая же случайность, как и успех. Это загадка. Почему моя книга об Эль Греко вызвала скандал? Это загадка. Нет никаких видимых причин. А почему мое письмо генералу Франко вызвало скандал в такой свободной стране, как Франция? Тоже загадка. И почему мой фильм «Да здравствует смерть», один из самых коммерческих фильмов в истории кино, был запрещен цензурой, как провокационный, целый год не выходил на экраны? Это тоже загадка. Во всяком случае, я ничего для этого намеренно не делал. Я не
хотел. В одной из последних своих книг, документальной повести «Считать пропавшим без вести», Арабаль возвращается к теме своего дебютного фильма «Да здравствует смерть», размышляет о судьбе отца, офицера-республиканца, который в 1936 году был арестован франкистами, приговорен к пожизненной каторге, а в 1942-м бежал из заключения. Я спросил Фернандо Арабаля, удалось ли ему узнать, что случилось с отцом после бегства.
Нет, он вполне мог бы и выжить. Я был знаком с немецким писателем Эрнстом Юнгером. Ему было больше 100 лет, когда он умер. Он плохо слышал, но для своих лет был очень живой, очень бодрый. Моему отцу, будь он жив, было бы сейчас всего 96 лет. Всю жизнь я был утробным, стихийным антикоммунистом. Не на уровне анализа, а на уровне инстинкта. Но, тем не менее, я приехал в Москву в надежде что-то узнать о своем отце. Это было в 1974 году. Я жил в гостинице «Россия». Я встретился с пассионарией Долорес Барули. Она была очень мила, сказала, что восхищается моим письмом генералу Франко. Она сказала: «Мы, коммунисты, прощаем, но не можем забыть». Я считал, что мой отец был коммунистом и участвовал в партизанском антифранкистском движении в горах. И Барули провела разыскание в архивах и обнаружила, что коммунистом он не был и в партизанском движении не участвовал. Потом она подарила мне серебряную пепельницу и портрет Горького тоже на серебре. Даже после смерти Франко еще некоторое время 5 человек, в том числе и я, не имели права вернуться в Испанию. Все они были политическими лидерами, только я один не занимался политикой. И тут я снова оказался в одной компании с пассионарией. Так что никаких следов отца найти не удалось. Пассионария печатала статьи в советской прессе, рассказывала о моем отце, но безрезультатно. Один из создателей группы «Паника», Алехандро Ходоровский, часто раскладывает мне таро. И я всякий раз говорю: «Не надо, я в это не верю». Он все равно раскладывает, чтобы узнать, когда я получу Нобелевскую премию. Однажды он мне сказал: «Я хочу посмотреть, где твой отец». Он все-таки разложил карты, и я вытянул одну. На ней было изображено солнце. Ходоровский сказал: «Это солнце свободы и солнце любви». Ниже на карте была стена. А перед стеной человек, голый, и он протягивал руку другому голому человеку. «Все это предельно ясно», — сказал Ходоровский. «Твой отец бежал из тюрьмы, перебрался через стену, но он бежал не один, он сделал это с чьей-то помощью. Может быть, это был тюремщик или какой-то служащий тюрьмы, или другой политзаключенный. Но, по крайней мере, он тоже голый. Это означает, что, перебравшись через стену, он познал не только свободу, но и любовь. Мой отец не мог вернуться в семью, не мог вернуться к моей матери или тайно послать ей письмо, потому что стал гомосексуалистом, а моя мать никогда бы с этим не смирилась. Вот поэтому он и исчез. Исчез навсегда. Ходоровский разложил мне карты в 96-м году, а мой отец бежал из тюрьмы в 41-м. 55 лет прошло. Все эти годы я постоянно думал об отце, но никогда не задумывался о такой возможности. С моей стороны, это чудовищная ошибка, потому что, хотя я и не уверен, что все именно так и было, но почему же мне это никогда не приходило в голову? Я думаю об Исааке Ньютоне. Он был, вероятно, самым умным человеком своего времени. Открыл закон всемирного тяготения, разработал дифференциальное и интегральное исчисление. При этом он был очень скуп. И, получив много денег от английской короны, он потратил все свои сбережения на экспедицию в швейцарские Альпы на поиски дракона. Самый умный человек своего времени верил в дракона. Я спрашиваю себя, в какого же дракона верю я? И какой дракон мешал мне искать отца? Это понятно и на примере Аристотеля. Аристотель тоже был умнейшим человеком своего времени. Я прочел книги Аристотеля, когда мне было 18 лет. Читал их по ночам в постели. Я был окружен очень умными женщинами. Моя мать, моя сестра, моя бабушка. Моя сестра – профессор медицины, один из лучших врачей Испании. И вот я прочитал у Аристотеля, что женщина – это похотливая кобыла, не обладающая умом мужчины. Я был ошеломлен. Аристотель, который изобрел демократию, республику, классифицировал насекомых, объяснил: женщина – существо низшее по отношению к мужчине, потому что у нее на один зуб меньше. И это умнейший человек своего времени. Человек, который открыл, что паук – это не насекомое, а таракан – насекомое. Он сосчитал лапки у таракана и паука. У таракана 6 лапок, а у паука 8. И на этом основании Аристотель сказал, что паук – не насекомое, это арахнид. И этот умнейший человек, тем не менее, питал такое отвращение к женщинам, что никогда не заглядывал женщине в рот, чтобы сосчитать, сколько у нее зубов. И вот я задаюсь вопросом: какой же рот я не могу открыть? Какой рот я так и не открыл за 55 лет, что мне даже не пришло в голову, что мой отец познал любовь? Как это возможно? Я постоянно себя за это упрекаю.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. «Порок, ложь и прихоть». Наш гость – писатель и кинорежиссер Фернандо Арабалью.
Перевела прозу Арабаля на русский Нина Хатинская. Два романа вышли в этом году в московском издательстве «Текст». «Красная Мадонна» и «Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата».
Мне было интересно то, что он пишет. Мне всегда были интересны его пьесы, которым я познакомилась довольно давно. Кажется, даже еще в советские времена пара пьес мне в руки попала. И когда я узнала, что он пишет и прозу, мне стало очень интересно ее почитать, а потом и перевести для переводчика. Это закономерный процесс, если автор интересен.
Весь роман, который вы сейчас перевели, построен на искаженном жонглировании идиомами, идиомами французскими, естественно. Как вы перенесли на русскую почву этот прием? Это ведь колоссальный труд, почти непредставимый.
Это, конечно, был рискованный опыт, что-то вроде пари с самой собой, «en défi», как говорят французы. Сделать не просто игру слов, которая рассыпана была бы по тексту, а текст, построенный полностью из игры слов. Вообще этот текст, он напоминает такой лабиринт, такое искаженное пространство, где идешь и знаешь, что нужно повернуть направо, но почему-то поворот всегда оказывается налево. Такое вот словесное пространство. Причем вся арабалевская игра слов, она вот в отличие от многих других авторов, например, Бориса Виана, с которым я когда-то имела счастье поработать немножко, за его игрой слов не стоят образы. Это все чисто работа со словом. Поэтому это было особенно трудно. Ну, уж как я из этого положения вышла, судить читателю. Не знаю, если текст читается, значит, это получилось. Естественно, игра идиомами заменялась на игру русскими идиомами. Естественно, то, что я делала, это не совсем перевод. Но когда я встретилась с Арабалем, он мне сказал, что те переводы, которые он читал, то есть на языках ему доступных, на испанском и английском, построены по тому же принципу. Я очень надеюсь, что у меня получилось нечто читаемое.
Еще до того, как я приступил к написанию моей героической и эпической агиографии, а именно такой миссии я облёк себя на свайном основании в этом идиллическом и недооцененном романе, моя дружба с мышью по имени Гектор стала столь же тесной, сколь и словесной. Вечером, когда все врачи уходили, я спускался в подвал, чтобы рассказать мыши по имени Гектор, как дурно обращаются со мной коллеги из чистой додекафонической зависти. После этого я чесал ей животик, а она мурлыкала, как кошка, несмотря на атавистическую враждебность, царящую между этими двумя видами. Когда я впервые обнаружил Гектора в подвале больницы, стетоскоп висел у меня на шее стройными рядами. Я не заметил мыши и рассеянно обронил как бы про себя, но громко, благодаря акустике. «Да чего же жарко было нынче ночью?» На что Гектор совершенно непринужденно, хотя нас никто друг другу не представлял, отозвалась. «Да уж, ваша правда, жарко, быть грозе». При всей своей легитимной учтивости я не смог не выдать с головой своего удивления. В первый раз слышу, чтобы мышь разговаривала. Я тоже отозвалась Гектор эхом и в унисон моему стетоскопу. Я поведал Гектору, расставив все точки над «и», что такое парадигма, и посредством метафизической катахрезы, что такое слон. Об этих вещах мышь, по ее словам, знала с сотворения апокалипсиса. Мыши вообще зачастую лишены познаний и тертого сыра. 2 года назад Гектор познакомил меня со своими родичами, бабушками и дедушками, внучатыми племянниками, отцом, дядьями и тетками, двоюрными бабушками и двоюрными дедушками. Какая здоровая и энциклопедическая это была семья. Страшно подумать об анемичных кланах людей, окружавших нас за крепостной стеной. Ущербные семьи, не мудрствуя лукаво, состояли в лучшем случае, и если не говорить о высоком собрании, из матери, отца, ребенка и телевизора. А сколько было семей без ребенка, сколько без отца и даже иногда без матери. И, скажем, без обиняков, по большей части они ограничивались лишь одним телевизионным устройством, лишенным всяческого основания. В субботу, когда было затмение солнца, Гектор вышла посмотреть на него в огород корпуса, правда, с термометром во рту, чтобы не подпалить усики.
Елена Гольцова, написавшая послесловие к русскому изданию этого романа, связывает прозу Арабаля с русской авангардистской традицией, в первую очередь с традицией абериутов. Как ложится Арабаль на русскую почву? Какова реакция на него читателей? И чувствуете ли вы эти связи между его современной прозой и прозой русской 20-30-х годов, авангардистской экспериментальной прозой?
Да, связь, пожалуй, есть. Некая общность есть. А вот ложится ли он вообще на русскую культуру, я думаю, это совершится со временем, но это процесс непростой и не быстрый. То есть русский читатель, несмотря на выход двух книг, по-моему, Арабаль еще не вполне для себя открыл. Я надеюсь, что это еще впереди.
Беседу с переводчиком Ниной Хатинской сопровождал фрагмент романа Фернанда Арабаля «Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата». Другой роман Арабаля, вышедший на русском в издательстве «Текст», «Красная Мадонна», история женщины, готовившей свою дочь к великой миссии и убившей девочку, когда ожидания не оправдались.
L'histoire de la Vierge Rouge.
История Красной Мадонны очень близка к действительности. Такая женщина существовала на самом деле. Она была очень увлечена алхимией и хотела создать двух гениев. Сначала своего племянника, но ребенка у нее отобрали, и он стал одним из величайших музыкантов в Испании. А потом свою дочь. Эта женщина оказалась в тюрьме, и я думал, что ее освободили, когда все тюрьмы были открыты во время гражданской войны. Но теперь я знаю правду. Ее признали невменяемой, поместили в лечебницу для умалишенных при монастыре. Она была очень несчастна и уверяла всех, что она не сумасшедшая. Она полюбила монахинь, считала, что они свободные женщины, которые не подчиняются мужчинам. И отношения между ними были прекрасными до тех пор, пока она не смастерила куклу в человеческий рост с огромным фалосом. Монахи не отобрали у нее эту куклу. Отношения у них испортились, и она умерла одинокая в лечебнице.
Персонаж Красной Мадонны – шевалье, философ, изъясняющийся параболами. Автор характеризует героя так. Он смотрел на мир с той высоты, что порок, ложь и прихоть естественным образом превосходили для него все остальное.
Шевалье представляет великих гениев в истории человечества, у которых была иная сексуальность, таких, например, как Ньютон, Аристотель и Кант. Кант жил в полнейшем целомудрии, которое было поколеблено лишь за неделю до его смерти платоническим поцелуем, который он подарил своему помощнику. Случай Ньютона такого же рода. Но вот Аристотель отнюдь не был целомудрен. Но у него было особое представление о мире, которое было сформировано его взглядом на сексуальность. И я думаю, что это как раз случай шевалье. Шевалье – это Кант. Кант, Ньютон и Аристотель.
Шевалье – это Кант. Кант, Ньютон и Аристотель.
Дочь героини Красной Мадонны ведет дневник тайных признаний, который она называет «Преисподняя». В сновидениях ее матери появляются гравюры из алхимических трактатов и карты Таро. Я спросил Фернанда Арабаля, есть ли у него подобный секретный дневник и увлечен ли он сам Таро и алхимией.
Да, моя «Преисподняя» и мой рай сосуществуют в моем дневнике. Этот дневник недавно получил национальную премию «Эссе» в Испании. Это даже не дневник, а философский трактат. Вот это моя преисподняя и мой рай. Таро в моей книге не играет большой роли. Я предпочитаю шахматы. Но алхимией я интересовался и даже слушал лекции в Сорбонне. Это очень загадочная наука, до головокружения. Я был потрясен умом некоторых алхимиков, как Раймонд Лули или современный кубинский художник Хорхе Камачо, лидер сюрреалистической группы, в которую я входил. Андре Бретон тоже уважал алхимиков, особенно Фульканелли. Но больше, чем алхимией, я интересуюсь физикой и квантовой механикой.
механикой, и еще больше математикой. Я никогда не пытался создать гомункулюса или философский камень. У меня не было алхимических печей, как у некоторых моих друзей, в частности, сюрреалистов. И я никогда не верил, что можно создать золото из металла.
Один из самых интересных проектов, в котором участвует Арабаль и его друг Алехандро Ходоровски, постановка сиквела знаменитого эйсид-вестерна Ходоровски «Крот». Идею предложил фанат движения «Паника» рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. По слухам, съемки фильма «Сыновья крота» вот-вот должны начаться в Мексике. Арабаль, впрочем, в разговоре со мной был уклончив.
И Ходоровски, и я сняли 7 полнометражных фильмов. Может быть, мы уже никогда не снимем больше. Мир был создан за 7 дней. Фильм требует очень большой концентрации и отнимает много времени. Театральная пьеса — это как удар молнии, очень быстрая. А роман как брак со своими тернистыми, извилистыми путями.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Вы слушали передачу «Порок, ложь и прихоть».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Уроки социализма. К столетию со дня рождения Джорджа Орвелла.
Трудно, конечно, забыть тот факт, что книги Орвелла, самые знаменитые его сочинения «Скотский хутор» и 1984, вызвали протесты и даже негодование со стороны многих западных социалистов. Эти протесты можно с известным допущением подразделить на 2 разряда. Одни не допускали самой возможности связать с социализмом мысль о тоталитарном обществе. Тут громче всех звучали так называемые «друзья Советского Союза». Второй разряд, гораздо более многочисленный, составляли люди, возмущенные тем, что Орвелл изобразил в качестве тоталитарной страны Англию, в которой по определению такое невозможно. Повторяю, подчеркиваю, что в данном случае речь идет именно о левых критиках Орвелла. Правым его книга безоговорочно понравилась. Это довольно сложный, но основной вопрос, связанный с Орвеллом. И не только с данными его книгами, но и со всей его духовной биографией. Вспомним, что левым по существу его сделала еще служба в британской колониальной администрации. Этот опыт не прошел для него бесследно. Заложил прочную основу, так сказать, потенциальной левизны, хотя первые его литературные опыты не были заметно политизированы. Открыто свои социалистические симпатии Орвелл впервые выразил в очерковой книге «Дорога к Виганской пристани». Виган – шахтерский городок на севере Англии, сильно пострадавший во времена безработицы в середине 30-х годов. Концепция социализма, данная здесь Оруэллом, подчеркивала общенародный характер социализма, вне зависимости его от той или иной социальной группы. За социализм должны быть все работающие по найму, не имеющие независимых доходов и тем самым гарантированного будущего. Вот эти гарантии и должен дать социализм. По существу, это программа так называемого «welfare state» – государство всеобщего благоденствия, в конце концов реализованное в странах Западной Европы и во многих существенных элементах в Соединенных Штатах. Перераспределение доходов, то есть высоких налогов на имущих, не миновало и американское общество, хотя, конечно, строй американской жизни нельзя назвать социалистическим. Против чего в социализме с самого начала был Орвелл, так это против сектантских в нем тенденций, связанных с той или иной доктринальной идеологией. Такой идеологией, в частности, он считал марксизм, немецкое изобретение, сильно подпорченное в России. Врагами в социалистическом движении для Орвелла были и остались коммунисты. Особенно укрепился он в этой позиции во время гражданской войны в Испании, став свидетелем того, как инспирированная советским влиянием и под непосредственным руководством эмиссаров ГПУ правительство республиканской Испании подавило движение, связанное с ПОУМ, независимой социалистической группой, бывшей чрезвычайно популярной среди широких масс. Связанный с ПОУМ, Орвелл и сам чуть было не стал жертвой этой чистки. Об этом он подробно рассказывает в книге «Посвящается Каталонии».
Русские вопросы. Уроки социализма. К столетию со дня рождения Джорджа Орвелла. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Впервые в эфире 26 июня 2003 года.
Русские вопросы. Уроки социализма к столетию со дня рождения Джорджа Орвелла. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Первая книга, которую я прочитал, очутившись на Западе в 1977 году, была, конечно же, 1984 в русском переводе, который, как я знаю, имел кое-какое хождение в Советском Союзе, но мне не попадался. Удалось, правда, прочитать тамыздатский «Скотский хутор». Помню, как на пляже в Осте под Римом, входя в море, мы с 13-летним сыном оглашали воздух криками «Пролы и животные свободные!». Мой сын тогда, как советский ребенок, еще читал книги. Американские внуки уже не читают. Что больше всего поражало в Орвелле недавнего советского человека? Как ни странно, отнюдь не идеологические сюжеты, а совершенно непонятное у автора-англичанина, никогда не бывавшего в СССР, проникновение в быт тоталитарного общества. Орвелл сумел разглядеть в тоталитаризме нищету и всяческую нехватку. Еда невкусная, выпивка отвратительная, от людей пахнет потом, табак из сигарет высыпается, в вестибюлях учреждений запах вареной капусты и периодическое исчезновение таких пустяковых, но в быту совершенно необходимых предметов, как обувные шнурки или бритвенные лезвия. Вот эти лезвия особенно потрясли. Помню, как в начале 60-х годов одним летом из Питера исчезли лезвия, хотя именно в нем, на Васильевском острове, располагался едва ли не самый крупный в стране производитель этого изделия. Больше всего впечатляли такие сцены, как та, в которой соседка просит Уинстона посмотреть, что с ее кухонным краном.
Кухонная раковина была почти до краев полна грязной зеленоватой водой, пахнущей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Миссис Парсон принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос.
Потом появляется теоретическое объяснение этого явления – всеобщей нехватки, как организованной властями намеренно. Материальный достаток делает человека способным к чему-то еще, кроме мыслей о повседневном пропитании. Сытый человек начинает думать и становится опасным. И в океане производит товары только для того, чтобы их уничтожать. Для этого требуется мотивировка, и она найдена в непрерывной войне. Причем война – это почти что фиктивная. В реальности же была пресловутая «холодная война», когда на вооружение уходило чуть ли не две трети всех трудовых усилий огромной, богатой и развитой страны. В данном случае мы говорим не о выдуманной океане, а о реальном Советском Союзе. и такие поразительно верные подробности.
Это обдуманная политика – держать даже привилегированные слои на грани лишений. Ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала 20 века даже член внутренней партии ведет аскетическую жизнь. Это социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины.
Мы же не могли не понимать, что все эти номенклатурные блага, казенные дачи и автомобили, пресловутые сауны и закрытые распределители, по западным критериям богатства, тот самый кусок конины. Что уж говорить о таких откровениях о тоталитаризме, как двоемыслие, Министерство правды, каждый день переписывающее историю, полиция мысли, половое ханжество, как государственная политика. Я и не говорю. Все это мы знали. Общее впечатление от Оруэлла очень точно подытоживается мыслями Уинстона Смита, прочитавшего запрещенную книгу Гольдштейна.
Книга пленила его, или точнее укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но, несомненно, более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. Лучшие книги, подумал он, те, в которых говорится о вещах, уже знакомых вам.
Но вот что по-настоящему удивило и долго не находило объяснения, так это парадоксальный, по советским, скорее по антисоветским представлениям факт, что Джордж Орвелл был и остался левым, социалистом. Отечественными антисоветчиками социализм воспринимался как абсолютное зло, не имеющее альтернативы ни в одном из своих вариантов. Мы не верили тому, что Западная Европа по существу социалистический континент. Ни в какой шведский социализм не верили. Если людей не сажают за мысли и высказывания, если они с избытком сыты и красиво одеты, если у каждого есть автомобиль, так какой-то к трёбаной матери социализм. Тут, как ни странно, и советская пропаганда подобные мысли укрепляла, утверждая, что все эти лейбористы, Гималя с Вилли Брандтом и прочие шведы – ревизионисты и социал-предатели, лакеи империализма. Вот этому невольно верилось, потому что на Западе все казалось лучшим, а, следовательно, вопрос о том, социализм там или капитализм, был малозначим, об этом не думали. Привлекала несомненная свобода, возможность не скрывать своих мыслей, то, чего так остро не хватало в Советском Союзе людям, свои мысли имеющим. Страны свободные не воспринимались социалистическими ни в коей мере. Социализм железно ассоциировался с несвободой и нехваткой. Нужно достаточно долго прожить на Западе, чтобы увидеть, что демократический социализм вполне возможен, и что даже Маркс не так страшен, как его размалевали советские диаматчики. Пролетарий на Западе – эмпирическое явление, а не метафизический концепт. Мы, в СССР, разуверившиеся в пролетарском мифе, невольно занимались построением собственной мифологии. Наше представление о Западе было самым настоящим мифом. Естественно, что Оруэлл, знавший западную жизнь из первых рук, был далек от идеализации этой жизни. Среди прочих его опытов был опыт службы в колониях, где он и почувствовал впервые несправедливость многих реалий британского мироустройства, справедливо называвшегося империализмом. У него есть небольшой текст, очерк «Убийство слона», в котором с физической ощутимостью непосредственного опыта продемонстрирована колониальная реальность и психология людей по обе стороны барьера, разделяющего властвующих и властвуемых. «В колониях не свободны все», – утверждал Орвелл на основе собственного живого опыта. Он 5 лет служил полицейским офицером в Бирме в 1922-27 годах. Орвелл в этом маленьком очерке сумел не больше не меньше, как разоблачить миф о бремени белого человека. Потребовалось убить взбесившегося рабочего слона, и все, естественно, ждали, что это сделает белый человек, сахиб. Ирония ситуации заключалась в том, что слон успокоился и мирно пасся на каком-то поле. Достаточно было дождаться отсутствующего хозяина, который увел бы его в стойло. Но положение обязывало. Раз ты господин, так вести себя должен соответствующим образом. Причем этого же от тебя ждут и ухмыляющиеся туземцы. Если бы я просто ушел, оставив вещи идти своим порядком, меня бы осмеяли, пишет Оруэлл. Тем самым пострадала бы вся система, основанная на превратном представлении о превосходстве белых людей над всякими другими. Рыцарский кодекс поведения в этом случае продемонстрировал свою бессмысленность. Слона просто-напросто не нужно было убивать. Но сколько таких символических слонов и реальных человеческих жизней было принесено в жертву мертвым догмам, устаревшим системам мироустройства? Оруэлл наглядно доказал на этом мелком случае, что господствуя над другими, человек сам превращается в раба. И опять-таки любопытно представить, как отреагировали бы подсоветские интеллигентные западники на этот текст, будь он им известен в то время. Могу ручаться, что они бы его не поняли. Мы были, так сказать, априорно на стороне Запада в любых случаях. Культурное сознание русских в советское время зафиксировалось и застыло на викторианских нормах начала 20 века. Новейшее развитие не было ими усвоено, потому что оно явилось в уродливой форме тоталитарного социализма. И, конечно, еще потому, что существовал железный занавес. Поневоле думалось, что хорошо все, что было до 17-го года, как в России, так и на Западе. Но преимущество Запада в том, что он не изменился с того времени. Можно было прочитать ставших доступными Хемингуэя и Фолкнера, или, скажем, Теннесси Уильямса, но ведь по художественной литературе нельзя судить о жизни, а мы судили. И коли западная литература была прекрасной, то и жизнь тамошняя воспринималась такой же. Это был один из советских парадоксов. Если что-то западное допускалось, то это был первый класс, бесспорная классика. Оруэлл не допускался. Имя его, однако, было известно в качестве непримиримого врага тоталитарного социализма, вследствие чего, все по той же схеме, думалось, что он враг социализма как такового. Даже допускали, что в Испанской войне он был на стороне Франко. Трудно было в СССР допустить иную альтернативу известному строю жизни, чем тот же Франко. Психология несложная, на нее многие попадаются. Враг твоего врага – твой друг, или, по крайней мере, союзник. Я не помню в СССР ни одного человека, который бы сожалел о свержении в Чили режима Альенде. Наоборот, нравился Пиночет, да и до сих пор многим нравится. Этим, кстати, объясняется одно явление, немало озабочивающее западных людей. Почему иммигранты из Советского Союза так консервативно, по западным понятиям, настроены, получая избирательные права, голосуют только за правых? Жизнь на Западе, конечно, учит бывших советских людей. Они начинают мало-помалу интересоваться тем же, что западные люди, в том числе, в нашем случае, американцы. А их интересует не столько американское вмешательство в Ирак, сколько обещанная президентом Бушем реформа системы социального обеспечения, беспокоящая многих нынешних и будущих пенсионеров. Этот новый опыт позволяет взглянуть по-новому и на сочинения социалиста Джорджа Оруэлла.
На волнах Радио Свободы вы слушаете «Русские вопросы» Бориса Парамонова к столетию со дня рождения Джорджа Оруэлла.
Конечно, забыть тот факт, что книги Оруэлла, самые знаменитые его сочинения «Скотский хутор» и 1984, вызвали протесты и даже негодование со стороны многих западных социалистов. Эти протесты можно с известным допущением подразделить на два разряда. Одни не допускали самой возможности связать с социализмом мысль о тоталитарном обществе. Тут громче всех звучали так называемые «друзья Советского Союза». Второй разряд, гораздо более многочисленный, составляли люди, возмущенные тем, что Оруэлл изобразил в качестве тоталитарной страны Англию, в которой по определению такое невозможно. Повторяю, подчеркиваю, что в данном случае речь идет именно о левых критиках Оруэлла. Правым его книга безоговорочно понравилась. Это довольно сложный, но основной вопрос, связанный с Оруэллом, и не только с данными его книгами, но и со всей его духовной биографией. Вспомним, что левым по существу его сделала еще служба в британской колониальной администрации. Этот опыт не прошел для него бесследно, заложил прочную основу, так сказать, потенциальной левизны, хотя первые его литературные опыты не были заметно политизированы. Открыто свои социалистические симпатии Орвелл впервые выразил в очерковой книге «Дорога к Виганской пристани». Виган – шахтерский городок на севере Англии, сильно пострадавший во времена безработицы в середине 30-х годов. Концепция социализма, данная здесь Орвеллом, подчеркивала общенародный характер социализма, вне зависимости его от той или иной социальной группы. За социализм должны быть все работающие по найму, не имеющие независимых доходов и тем самым гарантированного будущего. Вот эти гарантии и должен дать социализм. По существу, это программа так называемого «welfare state» – государство всеобщего благоденствия, в конце концов реализованное в странах Западной Европы и во многих существенных элементах в Соединенных Штатах. Перераспределение доходов, то есть высоких налогов на имущих, не миновало и американское общество, хотя, конечно, строй американской жизни нельзя назвать социалистическим. Против чего в социализме с самого начала был Орвелл, так это против сектантских в нем тенденций, связанных с той или иной доктринальной идеологией. Такой идеологией, в частности, он считал марксизм, немецкое изобретение, сильно подпорченное в России. Врагами в социалистическом движении для Орвелла были и остались коммунисты. Особенно укрепился он в этой позиции во время гражданской войны в Испании, став свидетелем того, как инспирированная советским влиянием и под непосредственным руководством эмиссаров ГПУ правительство республиканской Испании подавило движение, связанное с ПОУМ, независимой социалистической группой, бывшей чрезвычайно популярной среди широких масс. Связанный с ПОУМ, Орвелл и сам чуть было не стал жертвой этой чистки. Об этом он подробно рассказывает в книге «Посвящается Каталонии». Вот одно из соответствующих высказываний Орвелла.
Коммунизм с самого начала не имел шансов в Европе, и коммунистические партии разных стран выродились в агентов по рекламе московского режима. Вместо того, чтобы указать, что отсталой России подобает учиться у Запада, а не быть для него примером, западные коммунисты притворялись, будто чистки и казни в СССР были здоровым явлением, которое всякий здравомыслящий человек считает предметом подражания для Европы.
И вот как он объяснял книгу «Скотский хутор», ставшую его первым бестселлером в 1945 году.
Конечно, я намеревался написать сатиру на русскую революцию, но я хотел сделать более широкое обобщение, сводящееся к тому, что такой тип революций, подпольные группы с программой насилия, руководящие голодными массами, могут только сменить господствующий класс. Если думают, что я защищаю нынешний статус-кво, это потому, что сами люди стали пессимистичней и не видят иной альтернативы, кроме диктатуры или необузданного капитализма. Я хотел сказать, вы не сделаете революцию, пока вы не сделаете ее для себя. Нет таких вещей, как благодушная диктатура.
Орвелл неоднократно повторял, что антитоталитаристский роман 1984 не столько пророчество, сколько предупреждение. Этим он отводил обвинения левых в том, что он оклеветал Англию, в которой подобный строй невозможен по определению. Да он и сам так считал. Есть у него замечательное эссе «Англичане», в котором гарантии против тоталитаризма в Англии он называет «самый английский характер».
«Гражданская война в Англии невозможна морально. Ни при каких предвидимых обстоятельствах пролетариат Хэмерсмита не восстанет, чтобы вырезать буржуазию Кенсингтона».
И еще.
«Англичане, пожалуй, готовы к проведению революционных перемен бескровным путем больше многих других народов. Если где и станет возможным уничтожить бедность, не уничтожив свободы, то это в Англии. Приложи англичане усилия к тому, чтобы заставить функционировать свою демократию, они стали бы политическими лидерами Западной Европы и, возможно, и некоторых других частей света. Они могли бы предложить искомую альтернативу русскому авторитаризму с одной стороны и американскому материализму с другой».
Мы знаем, что так примерно и произошло. Лейбористская послевоенная революция в Англии, осуществив программу демократического социализма, не имела никаких намерений или поводов к насильственным действиям, а равно как и народные массы Англии не проявили охоты к каким-либо погромам. Кенсингтон как стоял, так и стоит на месте нетронутым. Я это знаю по собственному опыту. Бывал в Лондоне неоднократно и одно время останавливался именно там. Преимуществом англичан оказалось даже то, что Орвелл был готов считать их недостатком – уважение к кастовой социальной системе и стихийный снобизм. Снобизм, конечно, всегда смешон, но он, по крайней мере, дает гарантию против так называемого «рессентимента» – комплекса чувств зависти и злобы низших к высшим. В одном месте Орвелл сказал, что англичане органически не способны убивать друг друга. В общем, критику со стороны демократической левой роман 1984 скорее выдерживает, если помнить все время, что изображение тоталитаризма в нем достаточно условно. Не пророчество, а предупреждение, как говорил сам Орвелл. Но в чем готов усмотреть недостатки романа человек советского опыта? Один, собственно, недостаток. Концепция тоталитаризма как олигархического коллективизма. Опыт показывает, что такого рода строй не может совмещаться с культом вождя и появляется после острого периода коммунистической революции, характеризующегося деспотическим фюреризмом. В Советском Союзе мы наблюдали этот феномен в форме господства партийно-хозяйственной номенклатуры. И это был не худший период советской истории, Сталин был хуже. Правда, в Орловской океане существует старший брат, но он остается невидимым и как бы фиктивным персонажем. Это образ, в котором партия решила явить себя массам. Это образ в качестве именно образа по существу бессмертен. Мы знаем, что советская номенклатура на это не пошла. Подобная мистика все-таки не в духе 20 века. Хотя Синявский Терц как раз такой ход рекомендовал. Надо было, мол, объявить Сталина не мертвым, а временно скрывшимся и продолжать управлять его именем. В действительности номенклатура по смерти Сталина почувствовала облегчение и даже пошла на его дезавуирование. Вполне понятное чувство у людей, при Сталине не способных сполна насладиться своим привилегированным положением. Причина такой ошибки Орвелла видится в том, что он чрезмерно увлекся книгой американского социолога Бернхэма «Революция менеджеров». Именно в ней пропагандировался образ общества, управляемого новым классом специалистов и экспертов, ставших настоящими хозяевами капиталистического общества вместо потомственных владельцев больших капиталов. Но ведь Бернхэм ограничивал господство менеджеров чисто производственно-экономическими рамками и отнюдь не связывал с этой революцией и управляющих нового политического устройства западных демократий. И вот на эту схему Орвелл наложил картину бедной военной и послевоенной Англии. Так и получился тоталитаристский ангсоц, английский социализм, при учете того, что в рядах пришедшей к власти лейбористской партии было достаточно много крайних теоретиков, вроде Харолда Ласки, требовавших тотального обобществления производства. Можно сказать, что Орвелл в 1984-м предугадал скорее советское будущее, чем английское. Номенклатура, новый класс, как скоро назовет ее Джиллос, коллективно господствующая в номинально-социалистической стране. В заключение нельзя не вспомнить первого советского, перестроечного, 89-го года, издания избранных сочинений Орвелла с предисловием известного англиста Зверева. Зверев пишет, что в 1984-м Орвелл критикует не социализм, а сталинизм. Конечно, это верно. Неверным оказалось другое. Оптимистическая уверенность Зверева, что сейчас в СССР преодолено наконец-то наследие сталинизма и начинается строительство демократического социализма. Что этого не получилось, лишний раз напоминать не надо. Развитие в России пошло регрессивным путем. Экономическая инициатива свободного рынка подменилась господством олигархов, а демократия – анархизмом преступных группировок. Лучше ли это прежнего строя – судить самим русским. Но то, что это хуже демократического социализма западноевропейского типа, сомнений не вызывает.
Вы слушали передачу Бориса Парамонова «Русские вопросы. Уроки социализма к столетию со дня рождения Джорджа Орвелла». Радиожурнал «Поверх барьеров» завершен. Продюсер Наталья Пахомова, редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.